17. Я молча поднялся наверх по оглушительно скрипящим ступеням, прошел мимо снимков Пиппы, на которые я не мог и глаз поднять. Когда я шел к Хобби, то думал, что сначала выложу ему новости попроще, а уж потом перейду к гвоздю программы. Но так и не смог этого сделать, хоть и чувствовал себя мерзким предателем. Чем меньше Хобби будет знать про картину, тем целее будет. Его нельзя в это втягивать, на то нет ни одной причины. Но как мне хотелось с кем-нибудь об этом поговорить, с кем-нибудь, кому я мог довериться. Раз в пару лет в новостях проскакивало что-нибудь об украденных шедеврах искусства. Вместе с моим щеглом и двумя позаимствованными из музея вандерлетами поминали обычно какие-то бесценные образцы средневекового искусства и несколько египетских древностей. Ученые писали статьи и даже книги на эту тему. Сообщали, что на сайте ФБР эта кража входила в десяток самых крупных преступлений в области искусства. До нынешнего дня меня здорово обнадеживала общепринятая точка зрения. Мол, кто спер двух вандер-астов из залов 29:30, тот и мою картину украл. В зале 32 почти все трупы лежали рядом с обвалившимся проходом. По словам следователей, притолока рухнула секунд через 10, ну, может, 30 после взрыва. Несколько человек как раз успели бы выскочить. Все обломки и мусор в зале номер 32 в белых перчатках просеяли сквозь ситечко. С фанатическим тщанием прочесали грабельками. И хоть раму нашли, нетронутую, и так и повесили, пустую, на стене в гаагском Маурицхёсе, как напоминание о невосполнимой утрате частицы нашего культурного наследия. Ни одного кусочка картины так и не было обнаружено. Ни единой щепочки, ни одного обломка старинного гвоздя, ни чешуйки характерной свинцово-оловянной краски. Но картина была написана на деревянной доске, а потому можно было предположить, и один трепливый модный историк на это прямо напирал, за что я ему был крайне признателен, что щегла вышибла из рамы ровнёхонько в страшный пожар, бушевавший в сувенирной лавке, в самый центр взрыва. Я видел этого историка в передаче по каналу PBS. Он с многозначительным видом расхаживал туда-сюда мимо пустой рамы в Маурицхёсе, косил в камеру натренированным медийным глазом. Эта крошечная картина уцелела после порохового взрыва в Дельфте и несколько веков спустя была таки уничтожена во время еще одного, устроенного людьми взрыва. Невероятнейший сюжет, словно вышедший из-под пера О. Генри или Ги де Мопассана. Что до меня, так по официальной версии событий ее перепечатали везде и считали достоверной. Когда взорвалась бомба, я был от щегла далеко, совсем в другом зале. За эти годы несколько писателей пытались взять у меня интервью, но я всем отказывал. Но куча свидетелей видела мою маму в зале 24 в последние минуты ее жизни. Красивую брюнетку в атласном тренче. И многие из этих свидетелей помнили, что я был вместе с ней. В зале 24 погибло трое взрослых и четверо детей. Согласно газетной, общепринятой версии, я просто лежал там же, без сознания. Просто еще одно тело на полу, и в суматохе меня никто не заметил. Но кольцо Велти было вещественным доказательством того, где я был на самом деле. К счастью, Хобби не слишком любил разговаривать о смерти Велти. Но бывало и его. Нечасто, обычно ближе к ночи. После пары стаканчиков пробивало на воспоминания.
«Представляешь, что я тогда почувствовал? Ну, не чудо ли, что...»
Когда-нибудь кто-нибудь просто должен был связать эти два факта. Я это всегда понимал и все равно плыл себе по течению в наркотическом дурмане и годами даже не задумывался об опасности. «Да никто и внимания не обратит, да никто и не узнает!» Я сидел на краешке кровати, глядел в окно на 10-ю улицу. Люди идут домой с работы, люди идут ужинать, всплески пронзительного смеха. За окном, в белом круге света от фонаря, косо моросит мглистый дождик. Все казалось неровным, дрожащим. Мне до смерти хотелось закинуться таблеточкой, и я думал было налить себе выпить, как вдруг... Как раз за кругом фонарного света, врозь с обычным пешеходным потоком, я заметил человека, который стоял под дождем. Неподвижно, одиноко. Прошло где-то с полминуты, он так и не двинулся с места. Я выключил лампу и подошел к окну. В ответ на это фигура тоже отошла подальше от фонаря. Лица я в темноте разобрать не мог, но самого его разглядел неплохо. Сутулый, голова втянута в плечи, короткие ноги, бочкообразная, как у ирландца, грудь. Джинсы, толстовка с капюшоном, тяжелые ботинки. Какое-то время он так и стоял там, не двигаясь. На этой улице в этот час пролетарский силуэт выделяется из толпы модно одетых парочек, ассистентов-фотографов, оживленных студентов, разбегающихся по ресторанам. Потом он развернулся, уходил с торопливой спешностью. Вот он попал в круг света от следующего фонаря. Я увидел, как он роется в карманах, набирает номер на мобильнике, пригнув голову, о чем-то раздумывая. Я отпустил занавеску. Я был почти уверен, мне мерещится всякое. Да, по правде сказать, мне вечно что-то мерещилось. Из этого отчасти складывалась жизнь в современном мегаполисе. Из полузаметных кристалликов беды и несчастья, зашедшегося сердца от сработавшей в машине сигнализации, ожидания беды, запаха дыма, всплеска разбитого стекла. И все-таки, как бы мне хотелось быть на 100% уверенным в том, что все это — плод моего воображения. Стояла мертвая тишина. Сквозь кружево занавесок расползался паутинками по стенам свет фонарей. Я ведь всегда понимал, что нельзя было оставлять картину у себя. И все равно оставил. Ничем хорошим это кончиться не могло. И мне от этого не было никакой пользы, никакого удовольствия. Когда я жил в Вегасе, то мог глядеть на нее сколько захочу. Когда болел, когда тосковал, когда хотел спать. Рано утром и посреди ночи, осенью, летом, при любой погоде, при любом освещении. Разную. Одно дело — посмотреть картину в музее, но глядеть на нее сквозь такое обилие света и чувств, и времен года означало тысячу разных способов ее увидеть и держать ее во тьме. Вещь, созданную из света, живущую только на свету, было до того неправильно, что до конца и не объяснишь. Да какое там неправильно? Просто глупо. На кухне я накидал льда в стакан, поставил его на стойку, налил водки, вернулся к себе, вытащил айфон из кармана пиджака и, машинально набрав 3 цифры Джеромова пейджера, нажал отбой и вместо этого набрал номер Барбуров. Трубку взяла Этта.
«Тео!»
— радостно воскликнула она, и на заднем фоне бормотал телевизор.
«Ты с Кэтрин хотел поговорить?»
Только родственники и близкие друзья Китси могли звать ее Китси. Для всех остальных она была Кэтрин. «Она дома?»
«Придет поздно вечером. Знаю, что она очень ждет твоего звонка».
«Угу. Несмотря ни на что, мне было приятно. Скажешь ей, что я звонил?»
«А когда ты к нам снова зайдешь?»
«Да, надеюсь, скоро. Оплат дома?»
«Нет, тоже нет. Я обязательно передам, что ты звонил. Ты уж к нам приходи поскорее, ладно?»
И я повесил трубку, сел на кровать, отпил водки. Как-то обнадеживал, что в случае чего я могу позвонить Платту. Нет, не насчет картины. Уж не настолько я ему доверял. А насчет Рива с его комодом. О нем Рив, кстати, ни слова не сказал. Дурной знак. А все-таки... Ну что он мог мне сделать? Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что Рив сам себя обставил, перейдя в лобовую атаку. Ему-то какой смысл на меня заявлять в полицию из-за этой мебели? Он-то что выгодает, если меня арестуют, картину найдут, и она навсегда уплывет у него из рук? Если же ему нужна картина, то ему ничего не остается, кроме как затаиться и ждать, пока я его к ней не приведу. Единственное, что мне тут было на руку, единственное, так это то, что Рив не знал, где картина. Да пусть кого угодно мне на хвост посадит, но если я буду держаться подальше от хранилища, он ее ни за что не выследит.